Вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, в эфире. Программа «Особое мнение». Со своим особым мнением в гостях у нас сегодня Андрей Нечаев, профессор, председатель партии «Гражданская инициатива» и бывший министр экономики России. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Алексеевич, фонд борьбы с коррупцией, сторонники Алексея Навального, организация эта сейчас у нас считается экстремистской, и кем она только не считается, выпустили новый фильм. Это будет первый фильм из целой серии, посвященный, судя по всему, 90-м годам, в котором рассказывается, что Ельцин-то, оказывается, с самого начала, как пришел, начал воровать, и вот оттуда все наши проблемы и пошли. Мы уже выяснили с вами, что вы его не смотрели, так что по содержанию поговорить не получится, но как министр экономики тех лет, мне бы вас хотелось спросить, как так? Неужели вот правда пришли и сразу начали все, что от Советского Союза осталось, разворовывать?
Ну, я вот начну с себя лично, если можно, а не с Бориса Николаевича. Вот я вышел из министерства беднее, чем я в него вошел. Потому что до министерства я был известным ученым, читал лекции в западных университетах, получал гонорары в валюте, что тогда было большой редкостью. А там я получал плохо индексируемую зарплату, потому что правительство приняло решение, что вот зарплаты членов правительства индексируются в последнюю очередь. И, собственно, вот все. Значит, о том, что Борис Николаевич что-то воровал, я слышу от ФБК впервые. Я имел возможность его наблюдать 1.5 года, как вы понимаете, довольно близко. Вот ничего подобного, ни одного указания от него, которое можно было бы гипотетически, знаете, есть такое понятие коррупционная емкость закона или там коррупционная емкость какого-то нормативного документа или какого-то решения, вот ни одного указания от него, которое позволяло бы хотя бы помыслить, что там есть вот такая коррупционная составляющая, я не получал. Поэтому мне жаль, что ФБК живет на донаты, я понимаю, и это хорошо. Я понимаю, что нужно что-то жареное все время подкидывать публике для того, чтобы донаты шли. Ну вот, видимо, решили, что это то самое жареное, что пора подкинуть. Но из собственного опыта могу сказать, что это откровенная ложь. Если речь идет, так сказать, в таком фигуральном смысле, там, разбазаривание советского наследия, ну, тогда это можно обсуждать. Каково было это наследие, было ли что разбазаривать. Вот к моменту, когда мы пришли к власти, так называемое правительство реформаторов или Ельцина-Гайдара, экономика СССР находилась не просто в состоянии коллапса, а всерьез журналисты того времени, наши и зарубежные, предрекали, что Россия вообще не переживет зиму 92 года без голода, хаоса, остановки материальных потоков и дальнейшего распада вслед за распадом СССР. Поэтому тоже разбазаривать, в общем, как был такой советский фильм, помните, с шуткой, значит, красть ничего не надо, все украдено до вас.
Один из примеров, который приводят соратники Навального в этом фильме, это дом, специально построенный для Ельцина на Осенней улице в московском районе Крылатская. Это недостроенное бывшее здание Минздрава было, которое построили в такой жилой дом, где квартиры получил Ельцин, его родственники, его друзья, в общем, всем вокруг раздал квартиры. Вот подобные случаи вы наблюдали?
Дом на Осенней улице действительно был построен. Он не был построен прямо лично для Бориса Николаевича. Например, там получил квартиру известный сатирик Михаил Задорнов. Там получил квартиру Егор Тимурович Гайдар, который до этого жил на первом этаже в полуразрушенном доме. Ну, собственно, строительство этого дома кардинально, любой может съездить, его посмотреть, это не дворец в Геленджике, самый обыкновенный дом. Вот. Кстати, для меня этот дом особенно памятен тем, что из-за него я смертельно поссорился с тогдашним начальником президентской охраны товарищем Барсуковым. который, значит, пришел ко мне просить деньги как министру на спецсвязь. Ну, естественно, спецсвязь президента – это святое. Я деньги выделил. А потом, значит, вот там прошел слух, что его добрый друг Александр Крыжаков, который тоже там получил квартиру. Но, кстати, квартиры, я был в Гайдаровской квартире, там ничем кардинально от обычных московских квартир на новостройках она не отличается. Это не, я бы даже не сказал, что это там АП-класс. Ну, такая вполне приличная квартира, но ничуть не более того. Вот. Так вот, Крыжаков там какой-то особенный унитаз себе где-то добыл. И Мише Барсукову тоже такое захотелось, но человек не остроумный, поэтому он пришел ко мне, что надо дать денег на спецсвязь. А мне разведка донесла, на что, собственно, что деньги нужны там на оборудование сантехникой особенной.
Вот, наворовали.
Тут что ж наворовали-то? Так вы вот не заслушали. Я ему денег не дал. Я сказал, Миша, на спецсвязь я уже давал, а на золотые унитазы давать не буду. Поэтому украсть ничего не удалось. Угу. Ну, украсть просто ничего не пытался, но вот хотели какой-то особенный унитаз выдрузить.
Ну, так хорошо. Как, в принципе, такой дом можно объяснить? Это нормально, когда глава государства просто говорит, постройте-ка мне дом, и ему строят? Вот ФБК утверждает, что там каждая квартира Ельцина, их там было две, по 160 метров.
Это нормально. Мне кажется, что это нормально. Мне кажется, что президент страны значит, должен жить в нормальных условиях. И если у нас, в принципе, ведется жилищное строительство, и квартиры предоставляются в рамках этого жилищного строительства бесплатно, что продолжается до сих пор, то от того, что эту квартиру... еще раз говорю, я был в этой квартире. Ну, не у Ельцина, а этажом ниже. Ничего сверхъестественного там нет, то я в этом никакого страшного греха не вижу. А если мы сравним с тем, что строится для нынешней власти, то на Осенней улице жили просто нищеброды.
А как вы объясняете создание сейчас таких фильмов? Казалось бы, при чем здесь нынешние времена и ельцинские годы, и квартиры на Осенней улице?
Совершенно ни при чем, с моей точки зрения. Я уже объяснил мою версию экспромтом, поскольку я не знал, что мы будем обсуждать, что сейчас острая тема – это квартира Ельцина на Осенней улице. Мне казалось, что это не совсем так. Но верю вам и ФБК, что это действительно проблема сейчас серьезная. ФБК надо как-то поддерживать себе интерес. Для этого надо что-то жареное. Где-то что-то там украли или злоупотребили. Это всегда вызывает интерес у публики. Соответственно, можно рассчитывать на донаты, на которые, собственно, ФБК и живет. Я могу только одну версию выдвинуть. Точно к восшествию на престол дорогого Владимира Владимировича и к нынешнему развитию событий в России и в мире строительство дома на Осенней улице не имеет.
Вот как раз, ну, вы сказали, что это попытка привлечь внимание. Я не очень понимаю, пока ФБК не выпустили этот фильм, никто не интересовался, мне кажется, ни Ельцином, ни домом на Осенней улице, ни Березовским с его каналом. Ну, в общем, не было это в центре внимания. Как будто бы это какая-то искусственная попытка переключить фокус от дел нынешних к делам прошедших лет. И вот здесь мне сложнее понять, зачем и почему. Но странно предполагать, что это настолько горячо, что тут же соберет миллионы донатов.
Ну, Борис Николаевич в большей или меньшей степени вызывает интерес и всегда вызывал. Березовский в меньшей степени, но для людей, интересующихся политикой, тоже. Но еще раз, вот если вы мне сейчас прямо давайте и зрителей вовлечем тем самым. Если вы мне четко прорисуете связь между СВО и домом на Осенней улице, я с огромным интересом эту связь попробую вместе с вами отследить.
Не, ну смотрите, связь очевидна. У тех людей...
Вообще, вообще, этот вопрос лучше задать, я не знаю, кто там сейчас ФБК рулит, там после скандалов у них как-то власть менялась, ну там...
Певчих.
Мадам Певчих или Леониду Волкову, ну или уж...
Нет, просто смотрите, какая связь выстраивается, судя по этим расследованиям и по каким-то более ранним заявлениям, включая статью, опубликованную Алексеем Навальным, где он как раз говорил о том, что вот те люди, вот вы в том числе, вот люди тех времен, они имели возможность построить нормальную страну, но они выбрали путь личного обогащения, путь закрепления в этой власти вместо того, чтобы строить демократию. И обвинения строятся на этом. Вот вы тогда выбрали... личные интересы вместо демократии, поэтому теперь у нас Путин, поэтому теперь у нас война.
Ну, вот что касается моего личного интереса, я уже его проиллюстрировал. А желающие убедиться могут приехать ко мне домой и посмотреть, как я живу. А, значит, ничего такого сверхинтересного, думаю, они не увидят, кроме моих правдолюбимых собачки и кошечки, но они стоили недорого. Значит, это при том, что я потом долго был банкиром, 2 десятилетия. Вот, поэтому, ну, знаете, как это говорится, о покойном ничего, кроме правды, ну, написал Алексей такую статью, ну, пусть это будет на его совести там, вот, когда он, ему будут зачитывать заслуги и наоборот. Я думаю, что это зачтется. Не в плюс.
Хорошо, давайте тогда оставим наши исторические экскурсы.
Я могу твердо точно сказать, значит, что мы точно спасли тогда страну от голода, хаоса и потенциального распада гражданской войной вслед за распадом СССР. Вот это факт. А что там, значит, знает об этом Алексей, который тогда был, собственно, молодым человеком и как-то далек от всей этой кухни, ну, пусть это остается на его совести.
Ну, сейчас мы говорим еще и о фильме, который вышел, не только о той статье. Вы говорите, что спасли от развала, а была ли возможность спасти Россию от той диктатуры, которая установилась в ней сейчас? Предотвратить приход Владимира Путина, предотвратить приход кого бы то ни было еще, кто занял бы, наверное, такое же место?
Ну, я могу сказать, что я не считаю идею преемника полезной. Тогда я не имел к этому решению никакого отношения, как вы понимаете, и не входил в ближний круг Ельцина. Я с ним работал, но это было 91-93 годы, а не тогда, когда принимались эти решения. Но я так могу домыслить, что была действительно реальная достаточно угроза коммунистического реванша. И, видимо, я не думаю, что дело только вот в сохранении там каких-то привилегий или безопасности семьи, хотя, наверное, такие мотивы тоже были. Вот. Но я не думаю, что кто-то посадил бы Бориса Николаевича в тюрьму. Вот. Но угроза коммунистического реванша была абсолютно реальной. И возобладала точка зрения, что противостоять этому... может только человек из силовых структур. С точки зрения не бесспорной, наверное, ошибочная даже. Вот. Но тогда она была популярна. Тем более, что ну, вот конкретный Путин, он все-таки работал с Собчаком. И, кстати, первый срок Путина, это был, при всех минусах, это был срок продолжения, собственно, реформаторских процессов, программу Грефа можно вспомнить. И с точки зрения, по крайней мере, экономической политики, вот в первые годы было сделано много полезного. Налоговый кодекс, бюджетный кодекс, идея бюджетного федерализма была реализована, гражданский кодекс и так далее. Поэтому это вот не то, что, знаете, вот там пришел, и мы сразу получили все то, что мы имеем сейчас. Да, потом, к сожалению, идея построения вертикали власти и личного обогащения, тут вот коллеги были бы правы, если бы они об этом сняли фильм, взяли верх, и мы пришли туда, куда мы пришли сейчас.
У вас есть представление, как не повторить ту ошибку? Ну вот, допустим, сейчас путинский режим тем или иным образом падет. На смену ему придут новые люди, молодые люди, которые захотят строить новое, хорошее, светлое государство. И будут бояться, что путинский режим вернется, что вот эти реваншистские настроения, провоенные настроения возобладают.
Поскольку у нас времени не так много, я, с вашего разрешения, интересующихся отошлю к нашей статье с Евгением Саласьяновым про ошибки демократов 90-х, конца 80-х и 90-х. И я вот надеюсь, что буквально через месяц у меня выйдет новая книжка «Как мы делали реформы», где, кстати, можно об этом времени, я думаю, найти много интересного. И только правды непосредственного свидетеля и активного участника тех событий, а не продюсеров и режиссеров из ФБК, которые домысливают про это время, потому что тогда они еще под стол пешком ходили. Я думаю, что, конечно, ошибкой было не провести судебную реформу. Небесспорное решение, которое предлагалось, обсуждалось, но Борис Николаевич на него не решился, это люстрация. Я вот недавно в Твиттере написал пост, что не надо повторять эту ошибку демократов 90-х.
То есть нужно люстрировать всех виноватых?
Да. Безусловно. Но по прозрачным процедурам, критериям. И так. Еще раз говорю, это не бесспорная идея, но если бы иллюстрация была и доведен суд над КПСС до конца в первой половине 90-х, я думаю, что ситуация бы кардинально поменялась. И, безусловно, нужно менять избирательную систему кардинально.
Каким образом?
Принцип формирования избирательных комиссий, чтобы они были действительно независимыми, так же, как и суды должны быть абсолютно независимы от исполнительной власти. Сейчас фактически избирательные комиссии назначаются, в зависимости от уровня, там или местными властями, или региональными властями, или верховной властью. Ну и дальше они вот обеспечивают тот результат выборов, который им их назначившие люди предписывают.
Просто вопрос...
Это, да. Действительно, органы, которые формируются институтами гражданского общества. И перед ним несут ответственность.
Просто вопрос, ведь еще в этом самом гражданском обществе нужно не только изменить систему, но и каким-то образом донести до людей, что предыдущий режим что-то делал не так. И люстрации могут здесь только создать мучеников, создать вот этот ореол жертв, которые продвигали свои идеи, правильные идеи, и за это пострадали.
Ну, если, например, человек писал доносы, то ему можно и помучиться немножко.
Угу.
Нет, но ведь институт люстрации, вообще говоря, пробовали все страны Восточной Европы, покончившие с социализмом, включая некоторые бывшие советские республики. Он может быть охотой на ведьм, это недопустимо, а он может быть вполне цивилизованным институтом.
Мне просто интересно, вы не отвечаете на этот вопрос. У меня лично ответа нет, если что. Что делать с людьми? Что делать с тем расколом общественным, который есть сейчас у нас здесь, внутри страны? Есть ли у вас какой-то план, есть ли какое-то представление, как оно должно выглядеть?
Значит, точно не надо пытаться сделать людей счастливыми насильно. Вот этот коммунистический принцип точно не годится для повторной реализации. Значит, должно быть... Одно из первых решений – это возврат свободных СМИ. И дальше активная пропаганда разъяснения, объяснения. И не исключаю, что довольно скоро мнение значительной части публики и оценки изменится. Но если, тем не менее, на свободных выборах большинство проголосует за обмен свободы на колбасу, ну, значит, придется без свободы. Пока не вырастет следующее поколение, для которого свобода дороже колбасы. А лучше и то, и другое.
Это если у этого поколения еще будут спрашивать, что оно хочет, свободу или колбасу?
Ну так, если мы все-таки, значит, вот народ...
Просто когда на смену свободе приходит колбаса, потом вот, уже не спрашивают. Мне вот почему-то не говорили: Лиза, что ты хочешь, свободу или колбасу? Мне сказали: вот тебе колбаса, на.
Как ни странно, вот сейчас выборы – это, конечно, такой особый институт. Хотя, тем не менее, я считаю, что надо в них участвовать. И вот наша недавняя кампания с Борисом Надеждиным стала, как мне кажется, очень ярким событием в жизни страны, в политической жизни. Вот. Но если мы обеспечим институт свободных выборов, то дальше Лиза будет все-таки сама решать, ей свободу или колбасу, в зависимости от того, какая политическая сила ей что предлагает. Но я надеюсь, что при разумной экономической политике мы сможем претендовать и на то, и на другое.
Юлия Навальная дала большое интервью изданию «Тайм». В частности, она говорила о том, что европейские политики в разговоре с ней делились опасениями, что Путин может смениться чем-то более страшным, чем-то более опасным для окружающего мира, чем то, что мы видим сейчас. Как думаете, насколько такие опасения обоснованы?
Ну, я так деликатно сформулирую, они не беспочвенны.
Что может быть страшнее Путина?
Ну, я там не готов поименно называть кандидатов, которые были бы... Ну, вот генерал Гурулев, например.
Ваш любимчик.
Который сейчас вошел в научный. Делаю ударение на этом слове. Я сам, кстати, был когда-то его членом, не в правительстве, а уже вот на рубеже нулевых. А вот в научный совет при Совете Безопасности. Ну, я теперь совершенно спокоен за науку и за безопасность в стране. Значит, ну вот если такие люди придут к власти, которые совершенно всерьез, публично говорят, что противник режима надо уничтожать, ну, то будет не сладко.
Но ведь у нас и так идет вот эта политика на то, чтобы избавить мир от врагов России, на то, что мы в любой момент можем нажать на ядерную кнопку. Что изменилось бы при Гурулеве? Но он что, правда бы на кнопку нажал? Ресурсов для того, чтобы захватывать всех соседей, вроде как у России сейчас нет.
Во-первых, не могу исключить, что и нажмет. А если до этого точно успеет вырыть вот не дом на Осенней улице, а такое комфортабельное бомбоубежище с хорошим дизайном. Значит, сейчас у нас там, я не знаю, сколько, 300 иноагентов, или, в общем, несколько сотен, да? А вот когда их будет там несколько десятков тысяч, это будет уже другая ситуация. А когда вернут смертную казнь, там пост в интернете с критикой СВО будет приравнен к государственной измене, за которую положена смертная казнь. Ну, мы же это все в 37-м году проходили, условно, в 37-м. Мы хорошо, мы не помним, но знаем из истории, как это бывает. Поэтому тут я бы сказал, что, к сожалению, для прогресса в этом направлении еще большая дорога открыта. Не дай бог найдутся желающие по ней пошагать.
Просто ведь, наверное, если кто-то сменит Путина вот так внезапно, это будет не какой-то один желающий, а какая-то группа из желающих. Неужели в России найдется достаточно людей, которые, во-первых, могут прийти к власти, во-вторых, могут нажать ядерную кнопку и пойти устраивать массовые расстрелы? Если да, то получается, правда, Путин-то, в общем, неплохой вариант.
во всяком случае, по тому, какие идеи проглашаются, например, там, в программах Соловьева, куда входит определенный круг, все более узкий, правда, теперь, или в других наших программах на госсми, ну, число таких людей не равно нулю.
Вот, кстати, о науке, которая у нас в России обогащается разными интересными личностями. Студенты РГГУ опубликовали петицию против названия учебно-научного центра вуза в честь философа Ивана Ильина, известного своими неоднозначными идеями. Уже власти этого вуза, власти вуза, как правильно это сказать, руководство вуза сказали, что это все происки врагов, потому что ну, не могли наши студенты такого написать. Это все украинские спецслужбы от имени студентов петицию запускают. Но вот как само явление, то, что у нас Иван Ильин теперь лицо одного из учебно-научных центров РГГУ. О чем это говорит?
Там есть еще один важный момент, что главой этого центра является гражданин Дугин, который, вот, судя по его публичным высказываниям, значит, искренне считает, что врагов надо кончать. Значит, ну, тут тема получила еще одно интересное развитие. Депутат Владимир Исаков, как вы знаете, обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить создание этого центра, утверждая, что поскольку у Ильина были взгляды, ну, которые в нынешних терминах можно... Ну и вообще он был поклонником Гитлера, по слухам. Значит, можно интерпретировать как реабилитацию нацизма. Вот он попросил, значит, на эту тему Генпрокуратуру провести проверку, что создается центр реабилитации нацизма. Есть, правда, один тонкий нюанс в этом, что Владимир Владимирович очень любит цитировать Ильина. Даже, по-моему, как-то обмолвился, что он один из его любимых философов. Поэтому вот как тема получит развитие, остается только гадать. Что будет делать Генпрокуратура, бедная?
Ну, Генпрокуратура понятно, что будет делать, вернее, что она делать не будет, но какие тренды можно ожидать именно в образовании? Тем более, что это ведь не единственный случай. Дугин, он не один такой. До этого в МФТИ ввели курс идеологического воспитания, где был товарищ Андрей Ильницкий, довольно известный конспиролог. Ну и помимо этого еще советник главы Минобороны.
Ну, вы знаете, вот все-таки за высшее образование я тут чуть больше спокоен, потому что, ну, уже студенты люди все-таки соображающие, с головой. Ну, мы вот изучали историю КПСС, ну, что поделать, изучали, или там диалектический материализм, значит, политэкономия социализма, ну, ничего, все-таки вышли сравнительно образованные и вменяемые люди. Вот, меня в этом смысле гораздо больше беспокоит школьное образование, что там будут уроки патриотизма проводить герои СВО, некоторые из которых до этого, правда, находились в местах не столь отдаленных за убийство и другие преступления против личности, а не только там за какое-нибудь экономическое мошенничество. И вот то, что такого рода люди будут учить школьников и формировать их мировоззрение, вот это, мне кажется, очень опасно. В целом, тренд в эту сторону, он, безусловно, опасен.
Опасен чем?
Ну, вот тем, что мы получим поколение, если они будут это действительно всерьез впитывать, которое будет считать, что война – это хорошо, что там самоизоляция – это хорошо, что вообще КНДР – это светлое будущее политического устройства мира, ну и так далее.
Просто на ваш взгляд, насколько эффективна такая пропаганда в младших классах, в детских садах, в средней школе? Насколько школьники, насколько дети восприимчивы к такой информации? Потому что мне кажется, что политика-то, она, ну, глобально детям неинтересна.
Ну, это же ведь вопрос, как ее будут преподносить, насколько убедительно, насколько талантливо. Конечно, тут многое зависит от позиции семьи. Вот. Но то, что неокрепший ум сформировать, в том числе в неправильном направлении, намного проще, но это, я думаю, факт неоспоримый.
Еще продолжая тему Дугина, Ильина и прочих товарищей, была история, что питерских нацболов, которые вышли на акцию в городе, их пытали в отделении полиции, над ними издевались. Это очень всколыхнуло зет-патриотов и прочих товарищей, которые внезапно выяснили, что, оказывается, пытают не только таджиков, но и вполне своих националистов, и как-то это не по-человечески. И тут выяснилось, что Бастрыкин вступился за одного из этих господ, бывший участник войны, которому тоже пришли полицейские, которые тоже обращались с ним не очень-то вежливо. Вот сейчас стало известно, что недоволен Следственный комитет, а собирается проводить доследственную проверку по этому факту. О чем это говорит? Вряд ли о том, что Следственный комитет настолько недоволен тем, что проводятся пытки и над подозреваемыми издеваются.
Ну, во-первых, как известно, башни между собой не только дружат, но и воюют. В том числе за влияние на общество, за принятие решений. Поэтому я не исключаю, что отношения Следственного комитета и МВД далеко не идиллические. Не могу утверждать доказательно, ни вхож ни туда, ни туда, ни то, ни другое, но тем не менее определенную борьбу за влияние исключить не могу. Вот. Но потом, любой случай, который получает какую-то серьезную публичную огласку и публичное внимание, он все-таки, наверное, старается обращать внимание и как-то там, значит, смикшировать ситуацию. Поэтому я не думаю, что, значит, Следственный комитет всерьез, прям всерьез обеспокоен тем, что у нас во многих случаях в так называемых правоохранительных органах царит просто откровенная безнаказанность и пытки. Вот. Но, тем не менее, когда эти случаи получают какую-то публичную огласку и широкий общественный резонанс, ну, власть так или иначе пока еще реагирует.
То есть это не вопрос отношения к националистам, это вопрос исключительно огласки и недовольства среди определенных кругов?
Я думаю, что в первую очередь так.
А про тренды отношения к национализму в стране можно как-то сейчас говорить?
Про какое отношение?
К национализму. Но все мы помним, что еще лет 10 назад националисты были загнаны куда-то в далекие дыры, их никто не любил, их все обижали. Сейчас изменилась ситуация или нет? Кто националисты Кремлю? Друзья, враги, попутчики?
Я, честно говоря, затрудняюсь в ответе на этот вопрос, потому что, я не вхож в эти коридоры Кремля, и, я точно не отношусь к организациям националистов, поэтому какова степень их взаимной любви и дружбы, сейчас я ответственно сказать не могу. Но думаю, что в рамках общего тренда, наверное, отношения должны стать лучше.
Давайте тогда прервемся на рекламу и расскажем о книжке, которая есть на shop.diletant.media. Это книга Андрея Молчанова. Начнем с Высоцкого или «Путешествие в СССР» выглядит эта книга. Вот таким образом находится она у меня в бумажном варианте, что отдельно приятно. Герои романа — это звезды советского кино, театра, литературы, которые представлены автором в реальной жизни со своими проблемами, разногласиями, творческими исканиями на закате советской эпохи. Какими были отношения этой творческой интеллигенции интеллигенции с властями, как представители культуры повлияли на страну. Вот все это автор описал в своей книге, а вы можете прочитать, если закажете ее на shop.diletant.media, и поддержите нас, потому что мы без ваших донатов существовать не смогли бы, и без того, что вы покупаете на нашем сайте тоже, потому что все деньги от продаж на shop.diletant.media идут на нашу работу, на функционирование этой студии, журналистов, видеорежиссеров, продюсеров, в общем, кучу людей, которые обеспечивают этот эфир. Кстати, об эфире, да, вернемся к разговору. Андрей Нечаев в «Особом мнении» на «Живом гвозде». Илья Евсеев в самом начале нашего эфира спрашивал в чате. Андрей Алексеевич, какие изменения и тенденции вы видите в экономической политике Кремля после выборов? Выборов в кавычках. Что будет в миграционной сфере после терактов в Крокусе? Спасибо. Давайте по порядку начнем с выборов и экономики.
Ну, пока никаких вот таких судьбоносных, кардинальных решений принято не было. Ну, собственно, я думаю, что мало кто сомневался в исходе этих выборов. Значит, в принципе, основные направления политики Путин обозначил вот в своем ежегодном послании. Значит, меня смущает, например, один тренд. Это тренд усиления налогового бремени. Явно, ну, война дело не дешевое, как мы с вами хорошо понимаем. Пока бюджет с ней справляется неплохо, благодаря вот остаткам рыночной экономики, которые были построены в вороватые 90-е, особенно в их начале, когда просто по версии ФБК и вашей не воровал только ленивый. Но, тем не менее, попутно удалось построить основы рыночной экономики, благодаря которым, хотя она потом подвергалась сильным изменениям, не в лучшую сторону, но, тем не менее, пока вот эти основы рынка, они позволяют сравнительно безболезненно переносить, конечно, очень серьезные геополитические вызовы, с которыми мы и российская экономика сейчас сталкивается. Но тем не менее, то есть краха бюджета не произошло, что многие эксперты предсказывали, но тем не менее бюджет испытывает некоторые напряжения, и власть вот так старательно ищет по сусекам. Значит, и явно вот этот вот тренд на усиление налогового бремени, он получит развитие. Причем, что касается, там, скажем, введения, теперь уже ясно, что это будет нарастать так называемые прогрессивные шкалы налогообложения, ну, это удар по среднему классу, который и так получил в последнее время столько затрещин, что он и так-то у нас был докленький, а теперь уж я не знаю, останется ли он жив вовсе. Причем, надо сказать, что эти затрещины он получает не только от нашей власти, но еще и в рамках санкций, многие из которых реально направлены как раз против среднего класса, о чем я не раз говорил своим европейским коллегам. Вот. Но планируется и повышение налога на прибыль, что, конечно, будет серьезным ударом по экономическому росту. И пока я не услышал, то есть слов-то, вернее, я услышал много в этом отношении, а вот с точки зрения конкретных решений, которые предлагаются, значит, как будет все-таки происходить борьба с бедностью, которая остается, конечно, совершенно на недопустимом уровне для страны, которая, ну, претендует на какую-то там серьезную роль в мировом сообществе наций. Пока, по крайней мере, никаких решений, которые позволили мне уверенно говорить о том, что нас, несмотря на все геополитические вызовы, ждет бурный и уверенный экономический рост с повышением благосостояния граждан, таких решений я пока, увы, не знаю.
Но вроде как у нас обратного роста, такого активного, тоже не намечается. Ну, вяленький такой, аккуратненький, да, постепенно все снижается, ухудшается, портится, но если говорить глобально, все не рухнуло в ад, как обещали санкции в самом начале военных действий.
Это правда. Ну, вот я специально, чтобы как-то сгладить впечатление от ваших обвинений в тотальном воровстве Ельцина и его команды, сказал, что все-таки вот еще параллельно с воровством удалось построить рыночную экономику, благодаря которой мы и сравнительно безболезненно переживаем вот нынешние вызовы.
Вот, вот, во всем они виноваты. Так бы все рухнуло, экономика бы рухнула, и закончилась бы война сразу. Вот до чего вы довели страну.
Да, это вот эту вину я признаю, что рыночная экономика, которую мы построили, оказалась довольно крепкой. И ее сильно мордовали в последние годы, значит, там, огосторожлением экономики, усилением государственного вмешательства в экономику. Значит, были даже совсем уже безумные попытки там административного регулирования цен, слава богу, хватило ума от них быстро отказаться и не наступать на те же грабли, на которые в свое время наступил Виктор Степанович Черномырдин, придя к руководству правительством. Вот. Но несмотря на то, что вот эту рыночную экономику российскую мордовали довольно активно последние 10-15 лет, она все-таки действительно жива, здорова, и вот, например, смогла наладить параллельный импорт.
Отношения с Китаем как-то влияют положительно на ситуацию в российской экономике? И как они развиваются за последние пару лет?
Развиваются они совершенно очевидно, как мы из сырьевого придатка Европы становимся сырьевым придатком Китая. Значит, с одной стороны, что мы с вами справедливо констатировали, крах не произошел. Например, у нас по-прежнему продаются импортные автомобили. А дальше начинаются нюансы. Только эти импортные автомобили теперь преимущественно китайские, но продаются они почему-то по цене гораздо дороже, чем продавались западные иномарки, несмотря на очевидный для всех разрыв в качестве. Вот. Поэтому Китай с удовольствием сбывает в Россию то, что не находит сбыта на, особенно то, что не находит сбыта на западных рынках. Вот. Но при этом вот ведет себя, конечно, кое-как, потому что буквально вот за несколько часов до нашей встречи прошла информация, что еще целый ряд китайских банков прекратил расчеты в юанях, ладно бы в долларах, в юанях с Россией. Поэтому как мы будем вот дальше в этой ситуации финансировать нашу внешнюю торговлю с Китаем, пока не вполне понятно.
Почему прекратил это?
Сложности здесь. А потому что недружественные страны, типа Соединенных Штатов Америки, грозят Китаю вторичными санкциями. А поскольку для Китая все-таки американский рынок и европейский рынок тысячекратно важнее российского, он, конечно, рад сбывать нам эти свои автомобили, вот. Но в Америку он сбывает в целом существенно больше, чем в Россию. Поэтому риск потерять европейский или американский рынок для него абсолютно недопустим. И если американские власти не на словах, а всерьез грозят ему пальцем, называемым вторичные санкции, то тут Китай говорит, да, мы братья навек, мы с Россией, но протяжи в юанях проводить не будем.
Давайте вернемся ко второй части вопроса, который я зачитывала, про миграционную сферу. Что в ней будет после теракта в Крокусе? Есть ли у вас какое-то представление?
Я думаю, что гайки будут закручиваться. Отчасти это, кстати, разумно. Если, ну, например, теракт это никак не предотвратит, конечно. Но вот межнациональные конфликты может уменьшить, если приезжающие в Россию, например, будут сдавать экзамен на знание русского языка. Там, сдавать экзамен или проходить какое-то собеседование на знание правил российского общежития, там, каких-то базовых основ национальной культуры и так далее. Я думаю, что это, кстати, значительная часть мира так делает. Вот, я думаю, что это нормально.
Хорошо, но экономика. С экономикой-то что будет? Все-таки у нас мигранты, мне кажется, важная часть рынка.
Ну, будет проблема с дворниками, да. Нам придется меньше мусорить.
Но это же все-таки вопрос не только дворников, это вопрос довольно большого количества сфер строительства, такси, продаж, я имею в виду продажи в магазинах. Ну, то есть это куча-куча отраслей. У нас и так в России кадровый голод. Если из него еще вычеркнуть огромное количество мигрантов, ну, будет тяжело.
Ну, вы знаете, да, это безусловно так. Это безусловно. Я же не предлагаю отгородить нас железным занавесом. Я просто предлагаю более внимательно относиться к выдаче разрешения на работу и в целом к предоставлению там, гражданства, вида на жительство, патентов и так далее. А совершенно не пытаюсь этот поток каким-то образом перекрыть полностью. Вот. Но, знаете, еще вот тут ходят такие слухи, что почему, например, мигранты в основном дворники? Потому что у них номинально одна зарплата, а реально им платят совсем другую. А часть ее забирают руководящие работники ЖКХ разного уровня.
Ну или потому что мигранты согласны работать за гораздо меньшую зарплату, чем местные жители.
Да, только если им действительно платят половину зарплаты, то это большая разница. Ну, то есть, образно говоря, там за 60 тысяч, может быть, и россиянин согласился бы подметать улицу. А за 20 не готов, это правда. А тот за 20 готов.
Нет, просто тут вопрос, эти оставшиеся 40 тысяч, они оседают в чьих-то карманах, или они просто изначально не рассчитаны, не входят в этот бюджет на тех, кто подметает улицы?
Нет, они именно оседают по карманам соответствующих руководителей.
Это предположение? Или это утверждение?
Это цитирование многократно встречавшихся мне публикаций в сети Всемирной паутины интернет.
Анонимных? Давайте сразу конкретизируем.
Нет. Ну почему? Там прям конкретные люди вполне это писали. Ну вот прям сию секунду я не готов процитировать с именами и фамилиями, но...
Ну, просто достоверные ли это источники? Не то чтобы нам сейчас было так принципиально важно в этом разобраться, но раз уж вы это выдали как утверждение, хотелось бы понять, на чем оно основано.
Оно основано на свидетельствах очевидцев.
Давайте еще одну тему, пока у нас остается, у нас еще 8 минут до окончания эфира. Российские миротворцы покидают Карабах, это подтвердили официально уже в Москве и в Баку. В общем-то, это закономерный результат, но это, ну, заканчивается фактически целая веха в отношениях Москвы, Азербайджана и Армении. Можно подвести какой-то итог? Потеряла ли Москва позиции в регионе? Какие сейчас отношения у Москвы и Армении? И не ошибочным ли было поведение Москвы в прошедшие годы?
Я думаю, не будет преувеличением сказать, что итог печальный, потому что многие, даже не годы, а столетия Армения была, безусловно, искренним и преданным союзником России. И то, что сейчас отношения все более обостряются, это факт, безусловно, печальный. Армения, ну, по крайней мере, при нынешнем ее руководстве, безусловно, повернулась лицом к Европе и к Западу. Там, я не знаю, закончится ли это вступлением или попыткой вступления в НАТО или в Евросоюз, но то, что она сориентирована на Запад, это уже безусловный факт. И одна из причин этого, может быть, это, конечно, чисто пропагандистский ход, но я думаю, что это во многом искренне, то, что Россия не обеспечила достаточную защиту армянского населения вот в этом азербайджано-армянском конфликте. Миротворцы были, а жертвы тоже были.
Останется ли дальше Армения в зоне влияния России?
Ну, безусловно останется. И у нас огромная армянская диаспора, хотя некоторые ее представители, в том числе ваши коллеги-журналистки, люто ненавидят нынешний правящий режим Армении и делают это публично. Но тем не менее, мы, конечно, связаны и экономически, и культурно, и на просто таком личном уровне. Но тем не менее, ориентация на Запад, она тоже налицо. Поэтому пока, по крайней мере, похоже, что Армения будет все больше отдаляться от России.
Это плохо для России, для российской политики, для российской экономики. Понятное дело, приятно, когда твои соседи, они от тебя зависимы и всячески хотят с тобой дружить. Но если поговорить уже о каких-то фактических плюсах и минусах.
Ну, кроме там, может быть, каких-то отдельных избранных сфер, включая там поставки фруктов, конечно, российская экономика без всякого взаимодействия с экономикой Армении проживет. Но тем не менее, исторические связи, культурные связи, гуманитарные связи, многие годы военные связи, межгосударственные связи, ну, мне кажется, было бы лучше, если бы они остались, даже если наши потери от их исчезновения будут недраматическими. Всегда лучше дружить, жить в добрососедстве, а не воевать с соседями.
Тут у Аллы Пугачевой был на днях юбилей, и, среди прочего, в качестве поздравления, видимо, в очередной раз серийный доносчик попросил внести ее в список иностранных агентов за все хорошее, что она сделала для отчизны. Есть в этом некий символизм. Вы не находите, что один из главных символов культуры последних десятилетий хотят сделать чем-то иностранным и чем-то чужим, чем-то враждебным?
Ну, вы знаете, это вот все из серии «Слон и моська». Алла Борисовна все равно для людей моего поколения, несомненно, и может быть, может быть, для людей вашего поколения, все равно останется безусловным символом российской, советской сначала, потом российской эстрады. Безусловно, абсолютно талантливый человек и при этом имеющий мужество правильно ответить на вопрос, с кем вы мастера культуры, что, как мы знаем, далеко не каждый. К сожалению, мы имели очень печальные ответы на этот вопрос ради сохранения концертов, гонораров, площадок и так далее. Вот Алла Борисовна показала нам, что ей не чуждо гражданское мужество по самому такому высокому счету. Поэтому вы совершенно правы, что это знаковая фигура, и от того, что там по доносам уполномоченный орган приклеит ей ярлык иностранного агента, ничего с точки зрения отношения к ней широкой публики, я полагаю, не поменяется.
А если
уважительного отношения, делаю ударение на этом слове.
Есть еще один ярлык. Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов Евгению Берковичу и Светлану Петричук еще до решения суда, казалось бы. Никакой логики здравого смысла в этом нет. Ну и, в принципе, это стал популярный такой ярлык экстремистов и террористов. Почему деятели культуры становятся такой частой мишенью для иноагентства, для других неприятных значков?
А вот именно поэтому, что власть, безусловно, боится, что они, с ее точки зрения, неправильно ответят на вопрос, кем вы мастера культуры.
А это страшно?
Для власти страшно. Поскольку их влияние на умы зачастую велико, и если действительно уважаемый, тем более уникальный для культуры человек занимает там например, антивоенную позицию или антикоррупционную позицию, или, не дай бог, там выступает за права человека и за демократические ценности и так далее, и так далее, и так далее, ну, такой человек опаснее рядового обывателя и, может быть, даже какого-то крупного ученого. Вот, поэтому этих людей надо запугивать, чтобы неповадно было, что вот этими специальными методами и делается. И, к сожалению, мы видим, что зачастую такого рода решения достигают своей цели, и люди меняют свою позицию, начинают потом там извиняться, оправдываться, впадать в ура патриотизм и так далее.
Спасибо огромное, Андрей Алексеевич. Это был Андрей Нечаев, профессор, председатель партии «Гражданская инициатива» и бывший министр экономики Российской Федерации. Спасибо всем, кто был с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки. И через 5 минут программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко.
Спасибо.